персонально ваш.
Добрый день, 14 часов 6 минут, и сегодня персонально ваш будет Аркадий Дубнов. Аркадий, ты здесь?
Да, Сергей, я здесь.
Это хорошо. Вот по скайпу у нас Аркадий Дубнов. Ну что, можно сказать, что официально вчера умер президент Каримов. И вопрос, ну, сегодня похоронят, а что теперь будет?
Ну, король умер, да здравствует король.
А так? Есть ли он? А есть ли он? Там все было, при королях все было почти всегда понятно. Был какой-то наследник. А в такой стране?
В такой стране королями назначают. Собирается, что называется, дворянское собрание, извините за какие-нибудь не очень точные определения. А избирают, как во всякой монархии, а Узбекистан это, в общем, вполне себе восточная монархия, престола наследника, да. И вот я так понимаю, что вряд ли могут быть сюрпризы, которые изменят, в общем, те предположения, которые гуляли уже неделю, что этим престолонаследником будет нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев, который сегодня уже возглавил комиссию по организации похорон.
По советским нашим воспоминаниям, кто возглавляет комиссию по похоронам, тот и будет генсеком у нас.
Ну,
все было так, да.
Так что здесь все идет по плану. Я должен сказать, что как-то вот, как с самого начала пошли сначала слухи, потом они опровергались, а потом они подтверждались. И в конце концов, все четко сложилось по тому сценарию, который, ну, извините, в том числе и я, предполагал еще 6 дней тому назад. Да?
Все-таки скажи мне, пожалуйста, он умер вчера или раньше?
Сереж, я на эти, как вопросы на эти отвечаю. Если похороны назначены в субботу, третьего числа на Востоке, то покойник должен отойти в мир иной накануне, в пятницу. А если он в пятницу отошел в первой половине дня, то его нужно было бы хоронить до захода солнца. А поскольку похороны были назначены на третье, то он должен был умереть во второй половине дня. Извините, может, это кто-то сочтет за некое кощунство, но не менее кощунственным, я считаю, вот это не очень приличная из всех, весь мир терзавшая история его, так сказать, ухода. Да? Так что он, конечно же, официально нам сообщили, что он находился в состоянии комы. Да, но мы понимаем, что такое кома, и та кома по-узбекски, которая была нам предложена, наверное, в общем, каким-то образом, наверное, действительно, физиологически, наверное, действительно обеспечивались системами жизнеобеспечения,
Да.
И потом в нужный момент, как принято говорить, отключили, да?
Но это несложно. Это дело техники уже, я бы сказал, как если продолжает цинический наш разговор. Вот это дело техники. А вот скажи мне, пожалуйста, вот если продолжать монархические картинки, всегда есть опасность, что после такого монарха, который вот столько лет был, столько лет манипулировал страной и регионом, будет ли потоп? И возможен ли потоп после него?
Первое, что я бы от себя заметил, я бы очень этого не хотел. А второе, как, так сказать, человек, которого ты спрашиваешь, которого думаешь, есть что сказать, да. Более чем уверен, нет, не будет потопа, да? Могут быть, ну, я за эти дни, честно говоря, уже язык отваливается, много раз пришлось говорить на эту тему. Можно было бы ожидать, ну, как после смерти Сталина, некую оттепель, и это еще не исключено, такой лайт-вариант оттепели. Можно было ожидать, согласно известному фильму Прошкина, «Холодное лето 53-го», так вот у нас, ну, могла быть холодная осень 2016-го. Я думаю, что ее не будет, а будет попытка представить как бы новую редакцию узбекского режима, скажем, там, Каримов 2.0, как сейчас говорить, как издание того же, так сказать, произведения, которое было создано и, можно сказать, холилось или леялось Исламом Абдуганиевичем в течение 27 лет. Да? Но дело в том, что, на мой взгляд, монарха, подобного Каримову, нет и не может быть. Ну, такие люди...
Вот, ну, да.
Сущные, да? Его... Ну, я буду говорить так, как я считаю, пусть меня кто-то обвинит в некой даже, так сказать, лояльности к нему, но, в конце концов, я имею некоторое на это право, потому что мне с ним довелось много раз встречаться до прихода в Кремль Владимира Владимировича, да, до 99-го года, беседовать по много часов. Так вот, я должен сказать, что совершенно незавреднейшая харизма была у этого человека. Человек был очень жесткий, с совершенно невероятно тяжелым характером, даже сам себе, можно сказать, он этим характером досаждал, да. А, очень был, наверное, мнительный, очень обидчивый, очень злопамятный, но в каком-то отношении очень ответственный, да. В общем, для него, наверное, Узбекистан был не просто предметом, так сказать, владения, да. Вот, взял власть и главная забота ее сохранить, это безусловно. Но при этом он, в общем, как-то по-своему себе представлял, что нужно, так сказать, обустроить так в ней жизнь, как он себе представлял, чтобы все были люди, эти узбеки или узбекистанцы, счастливы. Да? Ну, в общем, это понимаем, чего стоило, так сказать, это желание. Так вот, я продолжаю, Сереж.
Да.
Человек по имени Шавкат Мирзиеев, на мой взгляд, ну, никак не годится. В смысле харизмы, он никак не воспроизводит эту силу. Скорее всего, там это будет некая персона, которая будет олицетворять наследство, доставшееся ему после Каримова. Каримов ему, видимо, доверял. Потому что 12, почти 12 лет нахождения на посту премьера Мирзиеева чего-либо достоит. С другой стороны, насколько я знаю, Каримов вообще не был склонен часто менять наверху, на самом верху в Ташкенте кадры. Да? Он их держал подолгу, менял очень редко. Чаще, может быть, он менял губернаторов, хакимов, как говорят в Узбекистане, областей. А вот наверху у него такой статус-кво сохранялось очень долго. Возвращаясь, Мирзиеев, он доверял. Да. Считается, что Мирзиеев был близким человеком вообще семье, как бы, да, семья ему доверяла. Там есть понятие семьи. А, вот, ну, например, в отличие там от некоторых других соседних стран, у него жена, у Ислама Абдуганиевича осталась, Татьяна Акбаровна. У него, как известно, две дочери, старшая Гульнара и младшая Лола. Кстати, вот, что называется, пропо в сторону, наверняка сейчас многие там хотят спрашивать, есть ли у них какие-то шансы, да, ну, нет. Впрочем, я и давно об этом говорил, у них нет шансов быть, что называется, официальными преемниками своего отца, да. А узбекский король Лир этих шансов ему, как бы, им шансов этих не оставил, да и, в общем, в Узбекистане совершенно не готовы видеть во главе государства даже красивую женщину, а им, в красоте, обеим не отказать, да. Если уж в Соединенных Штатах пока с трудом привыкают к мысли о том, что их будет возглавлять женщина, то уж...
Ну да, но здесь интересно теневое влияние. Интересно теневое влияние, потому что Мирзиеев, при всем при том, мы к тому приходим, что он близкий человек, да, доверенное лицо много лет, но это не Каримов. Это не Каримов, и в таких вот государствах вполне возможно оживление других зон влияния, которые стремятся к влиянию. Вполне возможно.
А чтобы... Сергей, мы вообще как бы ничего здесь исключать не можем, но мы можем только как бы заниматься такими компаративистскими исследованиями. Да?
Ну,
мы можем сравнивать, где больше такая вероятность, где меньше. А я, например, думаю, что такая вероятность гораздо больше когда-нибудь может возникнуть в соседнем Казахстане при известном стечении обстоятельств, да?
Ну да. Подобно. Назарбаев сейчас остается старейшиной вообще всего.
Да.
Всего бывшего Советского Союза.
Совершенно верно, да. Нурсултан Абишевичу в этом году исполнил 76 лет, и он полон сил здоровья, дай ему Бог, что называется, да? Вот. Так вот, Мирзиёев, да, может, конечно, испытывать некое давление со стороны других, значит, персонажей на узбекском Олимпе, но, пожалуй, не будет, так сказать, привлечением сказать, что, в общем, он человек номер три был в иерархии, фактической иерархии нынешнего Узбекистана, потому что человеком номер два после Ислама Абдуганиевича был Рустам Инаятов, да, известная фигура, хотя мало его кто как бы видел, 72-летний глава службы национальной безопасности Узбекистана, как бы ветеран еще советского КГБ, вообще, как у нас по нашей советской традиции, вообще филолог-востоковед, да, специалист по восточным как бы языкам, если я не ошибаюсь. Вот, и он фактически, я уже говорю в который раз, но мне нравится это определение, я его называю демиургом вообще всей узбекской как бы политики, потому что он определял вообще не просто кадровый состав, так сказать, руководства, без его ведома, насколько я понимаю, вообще не решалось ничего в распределении, так сказать, властных постов. Он был надежный оплот самого Каримова. И он считается человеком, который опекал Мирзияева с самого начала. То есть вот эта связка Инаятов-Мирзияев, она ничего как бы ничего оригинального я не говорю. Это говорят все, кто сегодня вот уже неделю рассуждает про узбекистанские дела. Так вот он, оставаясь бывшим человек номер два, я так понимаю, де-факто становится человеком номер один, стоящим за кулисами, да, всего. А формально вот им стал человек номер, бывший номер три, перемещаясь, значит, по этой иерархии на ступеньку выше, да, значит, номер два. Тут просто сразу Сергей захочет или нет спросить, но напрашивается аналогия с туркменским вариантом.
Ну да, я об этом думаю, и об этом тоже, да.
Да, ну вот правда имеет право такого рода быть аналогия, потому что вот в эти 25 лет на Востоке такого рода сценарии первый раз как бы мы обнаружили в Ашхабаде. В 2006 году, 21 декабря, мир совершенно неожиданно узнал о скоропостижной кончине Туркменбаши. Да? Причем ничего не предвещал. Взял и умер. И тогда к власти пришел нынешний лидер Туркменбаши 2.0 Гурбангулы Бердымухамедов. И обеспечил его приход к власти, и это уже тоже всем давно хорошо известно, шеф спецслужбы туркменской, генерал Акмурат Реджепов. И через некоторое время, по-моему, уже в 2007 году он был арестован, и затем бесследно исчезли его следы в туркменском Зиндане. И всю полноту власти прибрал к себе лучший друг ахалтекинского коневодства, значит, вот господин Бердымухамедов. Здесь, на этом, вот, кончаются всякие аналогии, потому что узбекские спецслужбы, не считая туркменским, шеф этих спецслужб, господин Инаятов, нищета Реджепову, и контроль над всей узбекистанской жизнью внутренней, это находится, на мой взгляд, в общем, под полным контролем спецслужб сегодня. И это для, наверное, жителей страны, для их значительной части является, ну, наверное, оплотом или оплотом, так сказать, веры, извини, может, я не очень грамотно выражаюсь, стабильность, потому что...
Вот это стабильность, да, это да. То, что считается самым главным завоеванием, единственное стабильное вообще место в регионе, если можно так сказать.
Ну нет, Туркменистан тоже, в общем, достаточно в этом смысле стабильно, но там просто еще несколько лет назад вообще угроз никаких, казалось бы, не возникало, но это отдельная тема, сегодня уже не так. Да? Вот, ну вот, в общем, вот я смотрю вот последние там полчаса на картинки из Самарканда, да, как люди провожают Ислама Дуганевича, последний путь. Смотрю на лица людей, и, с одной стороны, я понимаю, что это чрезвычайно хорошо организованное мероприятие, которое, конечно, как мы все хорошо понимаем, не могло быть организовано за сутки после смерти Ислама Дуганевича. Да? Конечно, мы понимаем, что даже если, так сказать, там все понимали, что человек, находящийся в коме, будет, значит, когда-нибудь из нее, скорее всего, не выйдет и так далее. То есть мы понимаем, что, в общем, это абсолютно узбекский, конечно, узбекский вариант ухода первого лица. Так вот, я смотрю на этих людей и понимаю, что скорбь их в значительной их части искренне. Они достаточно, особенно старшее поколение, особенно гораздо тех, так сказать, что называется, просторах в городах, да, урбанизированное население, оно и вправду, в общем, считало Каримова гарантом их стабильности от возможной, так сказать, исламистской угрозы. Другое дело, насколько в этой, как бы в этой вере, в эту стабильность было, ну, как бы, наносного и зависимого от пропаганды, да, от того стиля жизни, в обмен на, так сказать, на лепешку дешевую и виноград и прочую еду. Короче говоря, стабильность продавалась за лояльность. Да?
Ну да, но это известный еще и принцип, а еще здесь и скорбь понятна, потому что есть принцип тоже другой, как бы не было хуже. Да, как бы не было хуже, и вот мы жили, и все-таки худо-бедно, но все-таки жили. А мало ли, что будет сейчас. Этого мало кто хочет.
Март 53-го.
Да, март 53-го, и разнообразный, но там все прошло достаточно стремительно, если сейчас смотреть исторически на нашу страну 53-го, 54-го, 55-го годов, все прошло достаточно стремительно, и никакие предположения не оправдались. Там все было мимо, все зарубежные обозреватели, все было мимо абсолютно тогда. Сейчас, перечитывая газеты, это становится понятно. Скажи мне, пожалуйста, а вот сейчас, да, вот это все, а насколько действительно, с одной стороны, велика была опасность исламизации вот этого поветрия, а с другой стороны, насколько, если она реальна, эта исламизация, ее опасность, насколько спецслужбам удавалось действенно ей противостоять?
Ох, Сережа, это правда хороший вопрос. Отвечать на него можно сколь угодно коротко, сколь угодно не коротко.
Значит, ну, средненько так, средненько скажем.
Да, средненько, да. Пройдем между Сциллой и Харибдой. Видишь ли, Каримов пришел к власти в Ташкенте, ну, точнее, в постсоветском Ташкенте, окончательно став, так сказать, уже таким консолидатором власти. После декабря 1991 года. Он уже был президентом Узбекистана, избранным, правда, значит, парламентом. А в том году, правда, прошли уже и, значит, выборы президентские прямые, на которых он победил. Кстати, отдельная тема его единственного, так сказать, и находящегося в эмиграции политического оппонента Мухаммада Салиха. Но если хватит времени, два слова можно сказать. Так вот, именно в те времена возникла первая на вот этом пространстве угроза как бы шариатских порядков. В 91 году, к его, так сказать, окончанию, в Намангане пришла и вообще в регионе набирала силу и фактически контролировала фактически ситуацию в этом регионе, так называемая партия справедливости, Адалат, которую организовали, создали, исламская партия, естественно, создали мало кому за пределами, скажем, Намангана и региона, молодые бывшие комсомольцы, да, Джума Намангани и Тахир Юлдашев. Впоследствии они стали, что называется, легендарными лидерами исламского движения Узбекистана, и погибли, один погиб под бомбежками американскими в октябре 2001 года в Кундузе. Я как раз был там в эти дни, в те дни, и, в общем, даже, ну, видите, я его не видел, но, в общем, был свидетелем того, как его там, что называется, оплакивали талибы. Так вот, Каримов тогда вынужден был столкнуться с опасностью, так сказать, серьезных конкурентов за власть. Да? Он приехал на Манган, и вот те дни, в общем, многие считают как бы формирующими его характер, его абсолютного, так сказать, жесткого авторитарного стиля, потому что он вынужден был прийти к ним. Существует, кстати, видео. Видео существует, его можно найти.
Да.
Он вынужден был, что называется, поклониться им. Он вынужден был унижаться перед ними. Он вынужден был обещать им, что их требования установления шариатских порядков, он, что называется, инкорпорирует законодательным образом будущее, как бы, конституции Узбекистана. Да? И тогда они, как бы, заключили некое, как бы, соглашение и уступили ему власть в надежде на то, что он их, так сказать, не обманет. Но так не случилось, и он их, естественно, вернувшись в Ташкент, он поступил так, как он только мог поступить, бывший коммунистический лидер, причем понимая, что с ними никогда иначе не справится. И он уже тогда, надо сказать, понимал, чего стоит эта публика, прямо скажем. Да? А, в общем, ну, он мне рассказывал в свое время, потом приводил какие-то примеры, сейчас его не вспомню. А, короче говоря, он их кинул, по-нашему, если говорить.
Так.
Провел, так сказать, выборы, я сейчас не помню, это было до или после президентских выборов, но конституция, конечно, была светская абсолютно, и начались гонения на вот этих исламистских, так сказать, активистов, и большая их часть во главе с Юлдашевым и Джумайном Ангани ушли в Афганистан. И там вот возникло это знаменитое движение исламское. После этого, в принципе, главная задача Каримова была, что называется, зачистить внутреннее поле от этих угроз, которые, в принципе, отчасти, так сказать, ну, как бы представлял себе тот же самый Хамад Салих. Поэт, говорят, хороший очень поэт, замечательный, правда, он пишет на узбекском, поэтому оценить это невозможно. Вот, он националист такой был яркий, а националист в Узбекистане это всегда немножко, так сказать, с таким исламским, как бы, уклоном, да. Не будем сейчас про это говорить долго. Короче, надо еще напомнить, что это было время разгара гражданской войны в Таджикистане совсем.
Да, рядом. Да, да, да.
И это чрезвычайно важный аспект, который также формировал Каримова как оплота безопасности не только в Узбекистане, но и во всем регионе. Мы прекрасно помним, что именно Каримов был, что называется, как бы отцом-созидателем победившего в гражданской войне, так сказать, Народного фронта. Он очень сильно помогал ему, и именно благодаря ему, с его одобрения, была проведена операция по, как бы, насаждению в Таджикистане Эмомали Шариповича Рахмона в качестве спикера парламента. Был избран, так сказать, предыдущий президент. Я все это просто наблюдал своими глазами, потому что я в те годы, в общем, был в Таджикистане очень-очень часто, и на моих глазах происходило вот это воцарение, значит, Рахмона. Да?
Угу.
Кстати, очень интересные воспоминания, если можно покопаться, они доступны, принадлежат небезызвестному полковнику Квачкову. Да, который сегодня отбывает.
Ой, слушай, давай мы вот на этом месте прервемся.
Да.
И вот с этой фамилии как раз и начнем. Я напоминаю, что Аркадий Дубнов, и вы можете слать свои смс-ки +7 985 970 45 45. Есть аккаунт Twitter вызван. И, в общем, все способы задавать вопросы и просить каких-то уточнений у Аркадия Дубнова мы продолжим через 5 минут.
Персонально ваш.
Мы продолжаем. Аркадий Дубнов у нас по скайпу. Говорим об Узбекистане. Но названа была такая фамилия, как Квачков. Аркаш.
Да. Ну, просто я действительно боюсь заполнить все время этими сюжетами. Полковник Квачков, полковник ГРУ, был отряжен тогда в Таджикистан. чтобы подавить возможность как бы переворота со стороны исламистской демократической, как тогда называли, оппозиции. Да? А его задача в какой-то момент, и он об этом подробно, и в общем, надо сказать, довольно занятно рассказывает, и это, что называется, не ложь. Судя по другим моим, значит, как бы, свидетельствам. Его задача была найти лидера таджикского, который сумел бы удержать власть после того, как там произошла череда всяких кровопролитных событий. Он его нашел среди вот деятелей Народного фронта, полевых командиров, бывший председатель совхоза, потом на 3 недели глава Кулябского облсполкома. Короче говоря, утвердить этот выбор должен был Ислам Нуганевич Каримов. Он его утвердил, и в общем можно сказать, что борьба с этой исламистской террористической угрозой стала, наверное, главным содержанием его как бы политической деятельности на протяжении, ну, пожалуй, всей его биографии, да. А еще одно свидетельство напомню, что в мае 92 года на саммите в Ташкенте, майский саммит Ташкента, был заключен по инициативе Каримова тот самый известный договор о коллективной безопасности, который впоследствии через 10 лет превратился в ОДКБ. И именно таджикской войной был обязан в качестве угрозы вот этот договор. Тогда, в общем, Ельцин пошел на вот эти все шаги, которым подтолкнул его и других лидеров именно Ислам Каримов. Да? Надо сказать, что Ислам Каримов, в общем, был очень прагматичным политиком. Он действительно понимал гораздо лучше других, максимально кто может все понимать, но лучше других, так сказать, как в принципе обстоят дела. Недаром через несколько лет он разочаровался уже в своем протеже в Рахмонове, еще тогда, а не Рахмоне, и понял, что гражданская война, которая там разворачивается, не имеет конца. И он вынужден был признать, что без учета интересов оппозиции, которая представляла значительную часть таджикского населения, там была региональная, так сказать, фронда, скорее, чем политическая. Тем не менее, он признал, что без учета ее, так сказать, интересов нельзя достичь мира. А эта оппозиция базировалась уже в Афганистане в основном. И он позвал к себе для переговоров в Ташкент одного из лидеров оппозиции, Акбара Тороджонзада, так сказать, муфтия Таджикистана бывшего, да? Вот тогда, в общем, мне удалось оказаться в Ташкенте, и, возвращаясь обратно с этим Тороджонзада в Москву, он мне очень подробно рассказал, как происходило это, так сказать, понимание взаимное. И после этого начался активный процесс, как бы, примирения, закончившийся в 1997 году подписанием в Москве того самого известного соглашения о мире между правительством Таджикистана и оппозицией. Да, это был первый и, пожалуй, на сегодняшний день реальный, единственный пример такого, как бы, разрешения конфликта. Хотя сейчас это все очень сильно опрокинуто стараниями господина Рахмона, который узурпировал окончательно власть и сделал, так сказать, страну такой непотии. Там семья абсолютно доминирует в главе с самим. Вот, я хочу просто сказать этим, что да, Каримов, в общем, тиран. Да, но это очень такая, так сказать, характеристика достаточно очевидное для того образа, как бы, образа политического мышления, особенно вот в эти годы, которая была присуща этому региону и конкретно Узбекистану. Просто надо напомнить, что именно Ферганская долина, ее узбекская часть, в общем, и до сих пор остается регионом самым, так сказать, насыщенным по, ну, такому, так сказать, по характеру верований или традиционных, так сказать, уклада жизни мусульман суннитского толка, да, халафитского, так сказать, образца, да, это совершенно мирная, так сказать, ветвь ислама, но тем не менее внутри ее в эти годы, в общем, стала, как бы, возрождаться радикальная фронта, и появились вот эти самые знаменитые ваххабитские течения, да? Угу. ну, здесь можно, правда, говорить долго. Я просто хочу сказать, что Каримов человек был, который в каком-то смысле цементировал систему, систему безопасности в регионе так, как ее можно было сохранять. Я не хочу как бы заниматься дополнительной рекламой, но вот вчера на сайте «Слона» появилось большое мое интервью с Оскаром Акаевым, сделанное так, в рамках проекта «Бесед со всеми лидерами постсоветских республик», посвященных 25-летию. Да? Так вот, да. Оскар Акаев там очень интересно рассказывает, как он в те годы сотрудничал с Каримовым и благодарен ему. Интервью еще было до смерти взято там месяц назад. Благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в успокоении страстей после ошских событий 90-го года. Настолько, что киргизские узбеки, ну, проживающие то есть, на Киргизии, долгие годы, до конца 90-х, Акаев об этом рассказывает, вообще признавали своим президентом Каримова, то есть президента другого государства. Да, Акаева, в общем-то, в расчет особенно не брали, да? И он очень благодарен за это, потому что на самом деле ему было, мол, неважно, так сказать, кого они признавали своим президентом в Киргизии, а ему было важно, что авторитет Каримова, который как бы успокаивал страсти. Там,
позволял, да? Жить, да.
Позволял жить и, в общем, не допускал всполохов и повторения. Да? Ну, время прошло, и вот мы знаем, что случилось с Андижан в 2005 году. И это... Наверное, самая черная метка в истории современного Узбекистана, да? И это навсегда, наверное, как бы прилипло к политической биографии Ислама Каримова как человека, взявшего на себя ответственность за расстрел, применение оружия при подавлении этих волнений, которое на Западе, в первую очередь, американцами было признано как чрезмерное употребление насилия. И тогда, просто напомню, по официальным данным было убито 187 человек, по неофициальным, ну, говорят, в разы больше. Вот. Ну и после этого началась другая история вообще Узбекистана, в частности, в его отношениях с окружающим миром. Если до этого... В 2001-м, после 11 сентября, Каримов предоставил военную базу американцам для операции в Афганистане, то в 2005 году, в ответ на жесткое осуждение со стороны Вашингтона этой операции в Андижане, он выгнал базу из Канабада очень резко, очень жестко. В общем, даже как-то для американцев это было шоком таким оскорбительным, но он это сделал, в этом был характер Каримова. В то время как Владимир Владимирович Путин тут же оперативно приветствовал подавление этих волнений. И я просто точно знаю от очень значимых людей в Узбекистане, что ожидайте, сказали мне, что Каримов скоро скажет спасибо Путину и вернется в ОДКБ в качестве как бы выражения этого спасибо. Так оно и случилось в 2006 году. Побеседовав несколько часов в Очаровом ручье в Сочи с Путиным, вышел оттуда и сказал, что я
возвращаюсь
в ОДКБ.
I'm back. Да. Аркаш, вот здесь вот несколько вопросов есть. Несколько вопросов в уточнении. Вопросы такие. Вы знаете, что временным исполняющим главы Узбекистана станет, согласно 96-й статье Конституции, председатель Сената Нигматулла Юлдашев, а через 3 месяца выборы президента?
Да, знаю, конечно.
Вот. И где здесь Мирзиеева роль? Получается. Вот это что за конструкция? Или это формальности?
Нет, это очень... Я вот как раз буквально вчера про это говорил, не помню, в другом интервью, что для меня тогда еще не было понятно, кто будет председателем этой комиссии. Я просто сказал, что вот важны два сценария. Либо по первому сценарию, согласно Конституции 96-й статьи, временным исполняющим обязанности президента станет спикер Сената, господин Юлдашев, да, бывший министр, кстати, юстиции, да, и тогда через 3 месяца будут президентские выборы, и все будет, так сказать, тип-топ, как бы легитимно, конституционно, красиво и уважаемо, да. Либо в Ташкенте решат, что ради консолидации власти, ради не потери управления в стране, чтобы народ сразу знал, кто у него главный, проведут какую-либо, так сказать, законодательную новеллу, объясняясь там форс-мажорной ситуации, угрозами и так далее, приведут к власти сразу реального, фактического преемника, да? И тогда это будет плохой признак. То есть, в общем, будет означать, что Конституция по-прежнему в значительной степени это такая бумажка, как и, в общем, в значительном количестве постсоветских стран к востоку от Москвы. Ну вот случилось первое. По первому сценарию идут дела. Значит, во-первых, элита уверена, узбекская, наследующая Каримова, что она держит ситуацию в руках, что она может позволить себе вот это спокойно провести этот транзит конституционно. И это, в общем, довольно интересная ситуация, да. И возвращаясь к фигуре господина Мирзияева, который возглавляет комиссию по организации похорон, мне почему-то кажется, что среди претендентов на президентский пост он будет в числе первых зарегистрирован, может быть, а может и вторым. Будет еще 3-4, как на последних президентских выборах, кандидата. Ну, в общем, дальше не надо объяснять, чья возьмет. Так что все тип-топ.
Все тип-топ. Но все равно фигура, любая фигура, перестает быть такой сильной и с такой вот так завоевавшей свою легитимность. Потому что человек, который утвердил, завоевал мытьем, катанием региональной политики и собственной силой завоевал. Любое понадобившее, ну, если понадобится, любое резкое движение нового руководства Узбекистана, оно не будет с такой покорностью и с такой благодарностью встречено.
Знаешь, Сереж, здесь, да, действительно есть поле для всяких спекуляций, инсинуаций, чего угодно. Но вот я так полагаю, что легитимность следующего президента Узбекистана будет обеспечена, во-первых, а уж народу объяснят, что у него есть харизма, да, у будущего президента, это делается довольно просто. Чиновники отработаны. Она будет, кроме всего, еще обеспечена его очень таким лояльным, быстрым признанием со стороны, так сказать, мировых дядей, акторов, так сказать, да. В первую очередь Москвы, затем там Пекина, Вашингтона, Брюсселя и так далее, да. Ну, там из Турции, конечно, будут приветствовать. Для жителей Узбекистана это будет сразу очевидно, что вот этот человек, наш раис, как говорят, наш начальник, дан нам, что называется, Аллахом и судьбой, и его признали все наши главные, значит, партнеры, соседи, и все мы будем жить хорошо. Я даже вчера взял на себя смелость предположить, что будущий президент первым своим визитом приедет в Москву. И это будет означать, что Узбекистан рассматривает Россию в качестве своего главного, значит, партнера. А уж потом там могут быть визиты на запад либо на восток. Да? И это, кстати, очень важно будет для узбеков, для жителей Узбекистана, потому что, как мы понимаем, именно жители Узбекистана являются основной, как бы, колонной трудовых мигрантов в России. Их миллионы, хоть и меньше стало в годы последней кризиса, но это самая большая колонна трудовых мигрантов среди всех, как бы, представителей Центральной Азии. Гораздо больше, чем таджиков, гораздо больше, чем киргизов. Да? И их, как бы, благополучие во многом должно будет зависеть от лояльных взаимных отношений между Москвой и Ташкентом. И здесь надо вспомнить, между прочим, как Каримов, в общем, оскорбительно относился к этим гастарбайтерам, как принято, да, говорить. Он их называл лентяями, бездельниками, людьми, которые позорят родную страну и едут зарабатывать деньги куда-то. Он не говорил никогда в Россию, он говорил, едут, уезжают из Узбекистана, где зарабатывают деньги, вместо того, чтобы работать здесь. Но работать-то здесь там как бы нет. Да, как известно. Вот, и я полагаю, что если новые лидеры будут, что называется, ну, как бы, понимающими ситуацию, я не хочу других слов употреблять, то они адекватными, скажем, да, они быстро как бы используют некую, так сказать, лексику, они объяснят народу, что вот эти трудовые мигранты — это огромное подспорье для узбекской экономики, ведь они приносят много денег в узбекскую казну и так далее. То есть как бы атмосфера должна будет измениться по отношению к этим узбекам-мигрантам в России. Да? И это, кстати, тоже должно, на мой взгляд, придать легитимность будущему лидеру, потому что народ не может не может плохо относиться к человеку, который понимает их нужды. Да? Ну, как бы понятно.
Насколько силен ресурс экономики Узбекистана для внутреннего спокойствия, скажем так? Запас есть?
Кто-то тут недавно, как бы на эту тему рассуждая, сказал довольно точно. А, ну да. Что, в общем, жить в Узбекистане можно долго и не голодать, в общем-то, совершенно практически едва зависит от государства. Достаточно лепешки и чая, да? И на это всегда хватает, во-первых, а во-вторых, всегда помогут. Узбеки очень как бы чувствительны к нуждам своих близких, к своим семьям, как известно, и недаром, так сказать, очень много воспоминаний о том, как узбеки тепло принимали эвакуированных из европейской части во время войны. Кстати, моя мать, когда отец воевал на фронте, с моими старшим братом и сестрой спасались в Ташкенте во время эвакуации. И я до сих пор вспоминаю с благодарностью и теплоту это. Благодаря этому я и родился сразу после войны. Вот, поэтому там, в общем, как бы голодать сложно, да, преуспевать тоже сложно, да, но при этом нужны очень серьезные усилия, чтобы, в общем, устроить какой-то, так сказать, вариант повторения, скажем, андижанских событий, да, причем вооруженных, да, и все усилия спецслужбы, конечно, прилагают к тому, чтобы прецедентов подобных этому не было, да, то есть возбудить людей в Узбекистане сегодня, может быть, можно, поскольку исламская экстремистская, так сказать, и экстрим исламистского характера, он, конечно, присутствует во всем регионе, как и, в первую очередь, и в Узбекистане тоже. Но он гораздо сильнее контролируется и подавляется спецслужбами, чем, например, там, в том же Казахстане либо в Киргизии. Да? И с этой точки зрения я знаю, что были попытки, так сказать, инфильтрации со стороны Афганистана в последние даже полгода через Амударью. В Ломовую пытались, значит, прорваться группы боевиков несколько раз, но их, в общем, как правило, уничтожали. И об этом, правда, официальный Ташкент ни разу не сообщил, видимо, стремясь не беспокоить свое население. Да? Я к тому, что, в общем, всегда эта опасность есть, но, на мой взгляд, она иногда сознательно преувеличивается, как это последние, год-полтора делалось в Москве, навязывается.
Это тоже до определенной меры, определенной степени, это полезная вещь при увеличении опасности. И вот скажи мне, пожалуйста, в конце концов, вот в такой вот картине, я бы сказал так, государственно-благостной, все-таки, может быть, есть какое-то слабое место. Ну вот уход руководителя спецслужб, ну мало ли, природа вообще не вечна. Неосторожный шаг или что-то еще. Где-то есть что-то, какая-то вот слабость, вот, Вася, ахиллесова пята вот такого режима.
На мой взгляд, сегодня, во всяком случае, слабость можно вычислить в очень напряженных, как бы, очень напряженных, лишенных абсолютно доверия отношениях между Ташкентом и соседними государствами, причем на самом высоком уровне. Да? И причем это вина не только Ташкента, это проблема, скажем, властителей в Таджикистане, в Киргизии. Туркменистан здесь, наверное, не в счет. И я полагаю, что вот в рамках тех конфликтных ситуаций, которые регулярно повторяются на границах между Узбекистаном и соседними этими странами, за какие-то спорные участки территории, как известно, советская граница была проведена там так, как слоеный бутерброд. В общем, я много лет никак не могу на память, например, нарисовать границы этих стран. Настолько это сложно. Так вот, там до сих пор, вот в эти дни, даже в конце августа, там было просто, так сказать, серьезное сражение за одну из высот между Киргизией и Узбекистаном, на которой, так сказать, за которой пошел спор, потому что там какая-то радиорелейная линия, и собственность над этой линией принадлежности являлась предметом спора. И вот один из революционеров киргизских уже на днях призвал идти войной, чтобы отобрать у узбеков этот кусок земли, там, не знаю, может, полгектара, да? Вот это, мне кажется, очень опасно, потому что именно это было, в общем, так или иначе привело к ошским событиям 90-го года, так или иначе это стало источником событий ошских 2010-го года, я имею в виду между, значит, киргизами и узбеками, да. А также напряженность серьезная имеет место между таджиками и узбеками, и по границе, и между элитами, да. И, конечно, уход Каримова, в общем, создает достаточно удобное, так сказать, поле, пространство для, в общем, маневров, которые могли бы на уровне элит ослабить это напряжение. Но при том, что горячие головы в этих пограничных местностях могут это инспирировать, так сказать, ухудшение этой ситуации. Поэтому, вот, мне кажется,
еще и не исключено, что они будут просто новое руководство Узбекистана проверять на вшивость.
Шантажировать, да. Конечно.
Да, прощупывать. Как среагирует, как на это отреагирует.
Да, и причем при этом зарабатывая очень неслабый, что называется, респект среди своего, так сказать, ближайшего окружения на месте. Там же очень несложно получить, так сказать, имидж вождя и защитника угнетенных и обиженных там на месте, да?
Ну да, так что, ну, посмотрим, насколько гладко все это пройдет и как изменится. Он все-таки, наверное, как-то медленно-медленно, но изменится. Характер.
Да, может быть, даже, я повторяю, может быть, все-таки будет какая-то, так сказать, какой-то вариант оттепели, такой лайт вариант.
Ну, что это все равно изменения, и это все равно будут определенные вызовы со стороны как объективной ситуации, так и местных амбиций.
Да.
Тоже кажется. Аркаш, спасибо большое. Спасибо. И вот такой детальный разбор программы «Персонально ваш» Аркадий Дубнов нам представил. Могу сказать в заключение, что, конечно, ситуация, как ее не оценивать, здесь говорили, представляет ее конституционный, антиконституционный. Мы посмотрим вот буквально после сегодняшних похорон, как будут развиваться, как будет развиваться ситуация в Узбекистане после смерти уже теперь официальной Ислама Каримова. Всего доброго и до следующих передач.